рыжий. Чистый как видение и необразованный, будет существовать помимо смертельных к нему дополнений. Боб Дилан, Тарантул. Опрокидывают ведро с мыльной водой. Ляск, хлюп и пенные реки растекаются по полу. Для меня — зеленые. Для остальных, наверное, серые. Не успевшие удрать, сгрудились на подоконниках и с ужасом таращатся. Второе ведро. Реки получают подкрепление, и на полу уже озеро. Я бы, правда, в нем плавать не стал. Одни плевки чего стоят, хотя их как раз не видать, слились с мыльной пеной. Зато окурки и всякая недогрызенная дрянь на плаву неприятно меняет очертания. «Лодку бы сюда!» — пищит с подоконника Белобрюх, опасно свешиваясь. «Поплавать, поплавать! Лодку и весла!» Кто-то скидывает его вниз, и общей мокрости становится больше на одного крысенка. Микроб и мартышка с кислыми рожами гонят перед собой две швабры с нанизанными тряпками. Брызги, конечно, летят, и они с ужасом глядят на свои блестящие сапожки, как будто весь месяц не ходили по всему этому же самому, только без воды. Швабры доезжают до стен, разворачиваются и едут обратно. Размазывание грязи, если честно. Проку почти никакого, но если хотя бы этого иногда не делать, страшно думать, что со всеми нами станет. Габи, ехидна из пирохета, топчется в дверях, одеты якобы для уборки. Ехидна даже держит щетку двумя коготками, как букет орхидей. Осматриваю спальню. Почти пусто, если не считать зрителей. Все, что можно было утащить, утащили. Хватаю дрейфующий поблизости спальник и волоку его в ванную. Он извергает потоки воды, и девы с визгом разбегаются. Еще бы им не разбежаться. Это общий трахальный мешок. Что у него внутри творится, лучше не представлять. Я в него и под дулом пистолета бы не полез. Опускаю текучее чудовище в ванну, отвинчиваю оба крана и дергаю змейку. Ее, естественно, заклинило. Дергаю сильнее. «Ложись и сдохни на месте», это называется. Оставляю мешок истекать кровью и побыстрее сматываюсь. В спальне мини-митинг посреди обмелевшего озера. Оплакивают исчезновение заветного мешка. «Где мы теперь будем сношаться, братья и сестры?» Глядят не то чтобы дружелюбно. «Ты его выкинул? Как же мы теперь?» Белобрюх полощет в ведре свои кеды. Ему мешок абсолютно не интересен. «Ну так мы твой возьмем», — говорит гибрид деловито. «Твой еще просторнее, потому что старый ведь ты намочил, и теперь он не скоро высохнет». Я показываю ему, как, где и при каких обстоятельствах он дотронется до моего спальника. «Ну так я тебя порежу нафиг!» — вопит гибрид. «Ночью порежу, как колбасу, вот прямо сегодня! Слыхал ты?» Я от него и не такое слыхал. А режет он только стены и мебель, так что на его вопли давно никто не реагирует. «Уборка что-то стоит!» — говорю я. Гибрид роется в карманах с несчастным видом. Опять потерял бритву, надо думать. Вечная история. Логи с ненавистью выжимают тряпки. Полуголый викинг драет стол, поплевывая на него за неимением других моющих средств. Закрываю глаза и... Видение. Это же спальня, но чистая, как в первый день, что мы сюда вошли. Белоснежные стены, сверкающие оконные стекла. Никаких мешков, никаких крыс. Даже ни одного плеера. Могильник, одним словом. Родное, любимое место. Только без пауков. Встряхиваюсь, хватаю свободную швабру и бегу в дальний угол. Тру и тру, пока в глазах не темнеет. На полу появляется небольшое светлое пятно. И только. А спина уже воет, протестуя. Приходится сесть на пол. Подшлепывает Белобрюх, весь из себя такой милый ребенок. «Тебе помочь? Можно?» «Давай», — хриплю. «Помогай. А то что-то не видно результатов». «В этом вот месте немножечко видно», — уверяет он меня и берется за швабру. Сам не намного толще, чем ее черенок. Я гляжу, как он старается, потом на логов, которые делают вид, что стараются тоже, потом на проплывающий мимо презерватив. Кто-то долил еще воды, хотя сказано было, что больше двух ведер нельзя, может просочиться на первый. Ладно бы они еще все сразу сушили, а то только гоняют воду от стенки к стенке. И кто-то опять сожрал алоэ. Подарок стервятника. Один корешок торчит. Беру горшок, рассматриваю, и гибрид сразу начинает чистить ногти, фальшиво насвистывая. Мало я встречал в своей жизни людей, которые жрут все подряд и только здоровеют. Один из них — гибрид. Подозреваю, что по ночам он и нас обгладывает потихоньку так, что мы не замечаем. Уж зубную-то пасту точно истребляет он. Больше некому. Примериваюсь, якобы сейчас брошу в него горшок. Он приседает и верещит. Микроб с мартышкой ноют. «Ну нет же, рыжий, мы же убираем!» Послушав их, кто другой, может, и поверил бы, что это так. «Ладно, — говорю, — убирайте дальше». И убредаю на свежий воздух перекурить и передохнуть. Хотя знаю, что зря. Дверь еще не закроется, а они уже все побросают и побегут проверять свой бесценный мешок. не расползся ли он. В коридоре четверо бездомных крысят сидят у порога, как бедные сиротки в зимнюю ночь. «А когда это все закончится? Когда можно будет вернуться? Почему так долго?» «Терпение, рыжий, терпение», — говорю сам себе погромче, и это их ненадолго затыкает. Воспользовавшись паузой, сбегаю в кофейник, хотя это ничего не гарантирует. Захотят припрутся и туда. Был бы я их отцом, давно бы всех передушил. Сплошное нытье и прыщи. Такое, кого хочешь, сведет с ума. В кофейнике девичник. Шестеро ходячих. Заняли всю стойку и общаются. Три девы только-только с уборки. Рабочий пот на лбах еще не обсох. Говорят, судя по приглушенным вскрикам, о важном. Обтянутые блестящими шортами зады покачиваются, как хвосты у нервничающих кошек. Кроме них народу всего ничего. Мертвец с книжкой и Соня дремлет в коляске. «Греби сюда!» — кричит мне мертвец. «Шевели ластами! Я для тебя место держу!» Свободных мест навалом, так что у него это чисто по привычке кричится. Подхожу и сажусь рядом, и сразу же все девицы оборачиваются и замолкают с нехорошим блеском в глазах. Как будто только меня и ждали. Мертвец вертит головой, не понимая, в чем дело. Холодная пауза на 2 минуты, потом как выстрел, стук стакана о стойку. «Вот так вот!» — громко сообщает Габи. «Загубленная я теперь навеки! Из-за этого ублюдка!» Я хотел чего-нибудь выпить, но под их взглядами передумываю. Запросто можно поперхнуться. «Что такое?» — спрашиваю, потому что по всему выходит, что ублюдок — это я. «Он еще спрашивает!» — гудят голоса поддержки. А длинная сваливается со стойки и ковыляет ко мне, чудом не сваливаясь с каблуков. «Скотина!» — выцеживает сквозь помаду. «Беременная я! Вот чего!» Даже Соня проснулся. «Цирк, одним словом. А мне вообще-то и в крысюшнике хватает истерик без поводов». «Ладно, ясно. А я тут при чем?» «При чем?» — со свистом переспрашивает Габи. «Может, еще скажешь, это не твои крысы поганые постарались? Не ты сам, кобель недобитый?» «Давай-ка катись отсюда. Советую, чуя, что выкатываться скорее придется мне самому». И встаю. Не драться же с ней. «Нет, ты не смоешься!» — вопит Габи, подскакивая и отвешивает мне за трещину. Такую полновесную, что у меня чуть голова не отваливается, еле успевая поймать маскировочные очки. Девицы за стойкой радостно гудят. Я возвращаю пощечину прежде, чем понимаю, что ради чего-то такого все и затевалось. Габи запрокидывает башку и визжит пронзительнее, чем впивающееся в стену сверло электродрели. Девы подхватывают этот ведьминский вой и отпадают от стойки. Одна, вторая, третья, как перезрелые поганки. Вот только поганки после этого не кинулись бы на меня. Вскакиваю и заслоняюсь от них столом. Пара каблуков с лету врезается в него. Азартно сопя и толкаясь, девы пытаются преодолеть преграду, здорово при этом друг другу мешая. Соня на заднем плане быстро правит к выходу с высунутым от спешки языком, очень стараясь стать невидимым. Ехидно карабкается на стол, остальные ее стаскивают. Все под непрекращающийся ультразвуковой визг. С ума можно сойти. В какой-то момент я начинаю ощущать себя самой настоящей крысой, которая вот-вот переломит хребет каблучками, а потом, не переставая визжать, размажут по паркету. За что? Ни за что. Главное, это будет очень больно. Стол врезается мне в живот и едет вперед, оттесняя к стенке. Задвигают в угол. Упираюсь в стену задом и торможу его. В этот момент меня хватают за волосы и чуть не отрывают голову от шеи. Теперь уже я тоже повизгиваю. «Да вы что, сдурели?» Это мертвец, совершенно напрасно подавший голос. «Потому что меня загораживает стол, а его нет, и ему сразу показывают, в чем тут разница. Я спасаю свой скальп ценой клока волос, а мертвец ошалело отбивается от пинающих ног и рвущих когтей, пока не оказывается на полу. Выскакиваю из своего загона и бегу к нему. В любой другой ситуации я бы не побежал, потому что мертвец не тот, кто нуждается в чьей-то помощи. Его иногда даже скорпионом называют, потому что на вид он такой же прозрачный, а во всем остальном настолько же безобидный. Но сейчас я не уверен ни в чем. Кажется, все-таки скорее девицы убьют его, чем наоборот. В кофейнике уже уйма народу, и кто-то подоспел к ним раньше меня. Это хорошо, потому что мой забег прерывается на полпути, вцепившийся мне в лицо ехидной. Дальше трудно понять, кто кого мордует и за что. Сплошное месиво из тел. Переворачиваются какие-то коляски и столы. Девчачий визг достигает невиданных высот, и как апофеоз врываются шериф с черным Ральфом. Чего и следовало ожидать. Удивляет только, что бардак на этом не заканчивается. Наверное, это от того, что девам по большому счету наплевать на наших воспитателей. Своих старух они побаиваются, а про наших стариков точно знают, что, во-первых, те их и пальцем не тронут, а во-вторых, не устроит им холеру задним числом. Так что драготня продолжается, правда, недолго, потому что вскоре появляются и девчачьи укротительницы. Последние 2-3 минуты я в ней не участвую. Сижу под стойкой, пытаясь понять, что за неприятный хруст раздался, когда кто-то наступил мне на руку, и почему в ушах шумит, а предметы вокруг раздваиваются. «Эй, рыжий, ты в порядке?» Меня легонько встряхивают. Я смотрю на рыжую, пока два ее очень розовых лица не сливаются в одно, и тогда отвечаю, что да, в порядке, хотя не совсем. Кофейник выслан телами и осколками. Тела все вроде живые, во всяком случае шевелятся, а мир вокруг необычно яркий и красивый. И я не сразу понимаю, что это от того, что я смотрю не сквозь зеленые очки. Искать их даже не имеет смысла. Микроб скулит посреди комнаты, придерживая челюсть, конь пытается его поднять. На третьей попытке к нему приходит помощь в лице москита, и две черноспинные фигуры торжественно выводят третью под локти. Братство логов. Трогательное зрелище. «Они все скоты! Скоты, не люди!» Рептилия крестная увозит коляску с рыдающей бедуинкой, на ходу выдирая у нее из ручонок что-то вроде кистеня. «Ну вот при чем здесь бедуинка? Ее-то кто обидел?» «Что случилось?» — нетерпеливо спрашивает рыжая. «Ты объяснишь или нет?» «Кто бы мне что объяснил? Я бы такому умнику подарил свой любимый вентилятор!» Встаю, ощупывая действующей рукой корсет. Не треснул ли? А его нет и в помине. И я холодею, вспомнив, что не ношу его уже 2 недели с лишним. То есть все это время я тут пропрыгал с незащищенным хребтом. От этой мысли мне делается совсем худо. «Эй-эй!» — пугается рыжая. «Ты чего это, в обморок падаешь?» «Нет, это у меня так душа в пятки уходит. Зримо». Шакал табаки раскладывает вокруг себя клочки разномастных волос, как старичок-индеец, разжившийся кучей свеженьких скальпов. Тихо напевает. Жуткая сценка. Рука распухла и адски болит. Пробую пошевелить пальцами и тут же понимаю, что не стоило. Кого-то в этой свалке вырвало. Частично на меня. «Пошли, помогу тебе отмыться». Рыжая берет меня за чистый рукав, направляя к двери. Мы перебираемся через завалы перевернутых столов, стульев и разбитых абажуров. Лорд, с ногами сидящий на стойке, хмуро кивает мне. Кажется, здесь побывали все. И все не зеленые. От этого просто устаешь. В душевой кабинке с недавних пор терпеть их не могу. Пробую объяснить рыже, что произошло. Без особого успеха, потому что и сам ничего не понимаю. Она слушает, намыливая мне голову, так что я ее не вижу и реакции на свой рассказ отслеживать не могу. «Габи не выдумывает про беременность?» «О чем я знаю? Если беременные ведут себя как психи, наверное, нет». Ее ежевичные глаза словно в слезах от того, что я смотрю на них сквозь воду. «А остальные?» «Они просто сразу же подключились, как будто так было задумано». Она сует под струю мою майку, встряхивает, и на кафель падает бритва в футлярчике. Рыжая подбирает ее и держит на ладони, рассматривая. «Слушай, а если это были бы парни, ты бы достал ее?»
«Наверное. Откуда мне знать? Таскаешь их на себе с утра до ночи, а когда надо, вечно забываешь достать. Вот мертвецу тому и доставать не понадобилось бы. У него бритва всегда в руке. Не знаю, каким образом».
«Что же вы ими не воспользовались, ни ты, ни он?» Я убираю с глаз волосы, чтобы получше видеть ее, когда она говорит такие вещи. «Имеешь в виду попугать? Они бы все равно не поверили».
За пределами кабинки шериф ревом скликает всех участников цирка на могильный прочес.
«Я хочу, чтобы ты понял», — рыжая полощет под душу мою майку, ее собственная уже настолько же мокрая, и шорты тоже, «что они могли убить вас. Запросто».
Договорив, первый раз смотрит мне в глаза.
«Этого не случилось не потому, что они вас пожалели».
«Ну, это-то я как раз понял. Только не понял, за что».
«И не поймешь».
Я держу пострадавшую руку на весу подальше от себя и от стен. Приходится все время следить, как бы чего не задеть. Это мешает мне сосредоточиться на нашем разговоре. Это и голос шерифа, топающего по умывальной и стучащего в кабинке.
«Рыжая не совсем права. Что-то я понял там, в кофейнике. Только сейчас мне трудно поймать свое понимание. Это бывает довольно часто. Знание сидит в тебе, а ты его не замечаешь, пока как следует не встряхнешь. И тогда понимаешь, что ждал чего-то такого уже давно. Но почему, все равно не узнаешь». И занудно вертится в голове, что новый закон, наверное, никогда бы не приняли без моего участия. Хотя это как раз абсолютно не имеет значения. Дверца отъезжает, пропуская голову викинга.
«Всем велели бежать в могильник», — докладывает он.
И расплывается в похабной усмешке.
«Я не помешал?»
Рыжая решает проводить меня до могильника. В коридоре тише благодать. Тащимся, расцвечивая путь лужицами большими и малыми. Рыжая выжила майку перед тем, как напялить ее на меня, но с подола опять капает. Из каждой штанины струятся ручьи, и кеды смачно почавкивают. В первый раз я в таком виде средь бела дня. Водяной, да и только. И рыжая не лучше. «Как ты думаешь, что сейчас творится в могильнике?» — спрашиваю, предвкушая наше с рыжей там появление. «И не надейся, что я туда войду». Меня тормозят и слегка отжимают с краев. «Ненавижу всякого рода акции», — сообщает рыжая, поднимаясь с корточек. «Что же ты меня не переодела? И как ты в таком случае уживаешься с шакалом? Видала его с коллекцией выдранных волос? Только не говори, что живешь не с ним. Где любой из них, там и он». Она не отвечает. Не любит говорить со мной о четвертой. Не знаю, от чего это так. Но не любит и все. Малиновая майка мало что течет, так еще и красится. Под ней я весь в разводах цвета зари или павиани и задницы. Ассоциативное мышление у меня развито, поэтому сначала представляю себя истекающего кровью, а потом Соломона, что всегда следует одно за другим. Свою нелегальную подвальную крысу. Толстые дрожащие щеки, затравленный взгляд, и это его поганая астма. Полторы свечки до послезавтра, фонарик, куча газет. Хорошо, что я отнес ему ночью пожрать. Может, и хватит на сегодня? Спускаться в подвал с поврежденной рукой я не намерен, вот уж нет. И пусть мне не рассказывают о крысах и их повадках. Держал я настоящую крысу. Не из белых, а самую, что ни на есть, доподлинно серую. С ней можно было спать, ложиться. Кормишь с рук, и все. Никаких подвохов. Но человек — совсем другое дело. Корми, не корми, а близко не подходи. Тем более, если не здоров. Зачем мне это было нужно? Жалостливый я или глупый? Приятно, когда самый страшный враг во всем от тебя зависит. Живет, как настоящий грызун, и света белого не видит. Вот, наверное, ответ. Мне это просто нравится. «Ты чего помутнел?» — спрашивает рыжая. «Только что был веселее». «Думаю о своем моральном облике». Она кивает. Не ободряющего словечка. «Согласна, что есть от чего мутиться?» «Наверное, так. Лучше не спрашивать, потому что врать не станет. Заслужить твое уважение — главное для меня. Никогда я ей этого не скажу. Такое не принято говорить вслух. Пусть хоть трижды сестре. Я и без того слишком много ей говорю. Она знает про меня почти все. Я про нее почти ничего. Потому что про свои дела она молчит. Еще с тех пор, как пыталась отучить меня хныкать, когда больно, хотя так и не отучила окончательно. В нашем тандеме она старшая. А старшие сестры вытирают, конечно, младшим братьям носы, но плакать в жилетку бегут к кому-то другому. Это невозможно бесит, а поделать ничего нельзя. Она со мной нянчилась, значит, я для нее подросший младенец. Мой месяц старшинства по календарю — пустой звук. Диктат, если вдуматься. И я, наверное, никогда не узнаю, плачет ли она в жилетку лорду. Мне бы хотелось, чтобы у нее была такая жилетка для плача, надетая на чье-то тело. Хотелось бы знать, что лорд для нее не еще одну дитятка, но про них мне знать не положено. А то вдруг затопаю в приступе ревности и начну, поскуливая, хватать ее за шорты. Или что там она себе представляет. Не дай бог узнать. «Я пошла, а ты не садись в могильные кресла, если не хочешь получить от пауков по шее». Поворачивается и уходит, мокрая, как искупанная белка. А я кричу ей вслед: «Будет сделано, шеф!» и заскакиваю в могильную дверь. Пауки крыс не выносят ни в каком виде, особенно мокрых и в больших количествах, поэтому обрабатывают нас первыми и очень оперативно. Шериф чертыхается и слепит всех своим золотым клыком. Я ухожу, унося загипсованную руку и ворох колес в кармане, чуя, что мне полегчало уже и без них. Я один такой в доме, кому от могильника на душе веселее. Знаю, что извращение, а поделать ничего не могу, да и не хочу, наверное. Я здесь вырос, только что не родился. Так что всякие высокие слова про родину «благослови наш теплый хлев» и все такое и прочее у меня переводятся скорее на могильник, чем на дом в целом. Я в него, конечно, не рвусь, но при случае обязательно забегаю. И заживает на мне здесь все, как на кошке, потому что я этого места не боюсь и не схожу с ума, как некоторые, от пребывания в нем. По идее, должно быть наоборот, ведь никого в могильнике столько не кромсали, сколько меня. Но в природе вообще все странно устроено, и логики никакой ни в чем на самом деле нет. Я не знаю, кто остался долечиваться из чужих. Из моих оставляют только гибрида. Меня и мертвеца отпускают сразу. Наверное, из-за нашей с ним славы неунывающих покойников, которым в могилах не лежится. Хорошо быть неординарной личностью. мы уединяемся в общем сральнике и сверяем нашу добычу. И у него, и у меня порядочная горсть колес. Не каждому послеоперационному столько отсыпят. «Держись», — говорю я мертвецу, — «тут целое состояние, если по пустякам не тратить». «А у меня ничего и не болит», — сообщает он, — «как ни странно». Мне завидно, потому что у меня как раз болит, и сильно болит. И неизвестно, получится ли удержаться или нет. «Удивляюсь, как это ты ничего там не спер», — говорит мертвец. «Хотя да, у тебя же рука не действует». Я молчу, потому что приметил кое-что неприятное, затаившийся под одним из умывальников пакет фирмы «Феникс». Забился под сливную трубу и думает, наверное, что его там не видно, как будто этот ядовито-синий цвет может с чем-то слиться. Гнусные скомканные мешки преследуют меня повсюду. Не знаю, звука отвратительнее, чем шорох катящегося за тобой по пятам пакета, который якобы гонит ветер. Черт из два. Ветер тут вообще ни при чем. Конечно, там, где он есть, они ведут себя наглее, но иногда нападают и в абсолютно безветренных зонах. После того, как во дворе один особо липкий и пыльный экземпляр спикировал откуда-то сверху прямо мне на лицо и разлегся на нем, полуприлипнув в виде карнавальной маски, я стал очень нервным на этот счет. Любимое место сбора у них под крыльцом. Там они обычно шебурша гоняются друг за другом кругами, как перекати поле, и там же устраивают засады, потому что выходящий на крыльцо меньше всего ожидает, что из-за перил вылетит пакет, норовящий прилипнуть к любой открытой части тела. Они избиты и не успокаиваются. Единственный способ борьбы – придавить их камнем, что не так-то просто, ведь они улетают очень резво, а дотрагиваться до них противно. Сине-белые фениксы, которыми заполонен весь дом и его окрестности, потому что эта фирма – основной поставщик всякого дерьма, вроде зубной пасты, кремов и туалетной воды, особенно коварны. Я уже научился отличать их по шелесту. Он почему-то громче, чем у других пакетов. Поэтому, завидев одного из них, спрятавшегося под раковиной, я настораживаюсь и сразу перестаю слышать бормотание мертвеца. «Черт», — говорит мертвец, проследив мой взгляд, — «враг не дремлет, да?» Молча киваю. Как раз в этот момент пакет делает неуловимый выпад и замирает, сообразив, что переоценил свои возможности. Мы с мертвецом шарахаемся. «Погоди», — шепчет мертвец, хватая стоящую у двери швабру. «Не нервничай, сейчас я с ним разберусь», и, сгорбившись на цыпочках, ковыляет к мойке. Пакет остается неподвижен. Мертвец крадется, как заправский индеец, копьем. Крадется и крадется, потом бросается вперед и пригвождает пакет швабры к полу. Раздается отчаянный хрусткий шелест. Я отворачиваюсь. «Все», — говорит мертвец, — «ему кранты!» и поднимает швабру с нанизанным на нее лоскутом феникса. Мы поджигаем его, спускаем пепел в унитаз и трижды сливаем воду. Потом с облегчением закуриваем. «Спасибо», — говорю я мертвецу, — «век буду помнить, что ты для меня сделал». «О чем разговор?» — отмахивается он. «Я и сам их терпеть не могу, особенно тех, что по ночам летают». Всосавшись в сигарету, он съезжает по стене, становясь еще зеленее. «Очки здесь ни при чем, да их на мне и нет. Просто у мертвеца такой цвет кожи, не рекламный. И от каждой ерунды меняется в худшую сторону. Например, от курения. Его давно предупредили, что он помрет от первой же затяжки. С тех пор он экспериментирует ежедневно, и все бесится, что его надули. Хотя у меня с ним уговор. В тот день, когда я приду к нему во сне, он бросает курить. Но тогда-то уж точно будет поздно. Так что все это только слова для успокоения нервов. Есть у меня такая странная привычка – навещать во сне будущих покойников. Я прихожу к ним, когда они спят, сажусь на кровать и ничего особенного не делаю. Но они потом очень скоро помирают. Не люблю я об этом распространяться. Не то совсем житья не станет от всяких психов и без того еле отделался от старой клички. Утешаюсь тем, что бывают у людей привычки и похуже. «Куда намылился?» — сонно спрашивает мертвец. «К стервятнику. Выпрошу какую-нибудь зелень для гибрида. Пусть жрет свое удовольствие. Больных полагается навещать с подарками». «Ох!» — блеет мертвец. «Добрые дела! Свят-свят!» А пауки ему скажут: «Кушай, деточка, кушай, набирайся сил! Красота!» Трясет синими патлами в косичках и дрыгается от смеха. Как уйду, точно заснет прямо на кафеле. Ему это тоже вредно, поэтому он не упускает случая. Я выбираюсь в мир. Несу перед собой гипс, как поднос с собственной костью. Красивый молодой человек, и с каждым днем все краше. Прыщ на правой щеке приходится скрести левой рукой. На подошвах подсохших кедов образовались какие-то корочки, царапающие ступни. Заглядываю по пути в крысятник. Лучше бы я этого не делал. Совсем позабыл про уборку, а она вот она, вернее, ее следы. Вся спальня в мокрой слякоти и мусор там же, где был, только подмокший, то есть еще противнее. Ящик-стол посредине, кверху дном, влипший во все вышеупомянутое. и в целом пахнет почему-то блевотиной, хотя блевалась вовсе не тут. Крыс ни одной не видать, только белобрюх, насвистывая, вымывает на полу губкой участок размером с футбольный мяч. На этом пятачке даже просматривается паркет. «Молодец», — говорю, чтобы поощрить такое старание, но тут же понимаю, что он в наушниках и ни хрена не слышит. «Чего ради, — спрашивается, — я затеяла эту уборку? Ясно же было, что от них один вред».
Ральф. Трудные наступают дни, уже маячит на горизонте, ожидающий своего часа час. Ингеборг Бахман. Отсроченный час. Раз в 6 лет изолированность дома от мира давала трещину. Ральф трижды наблюдал подобное, но так и не научился воспринимать выпуски как нормальное явление. Невозможно было привыкнуть к тому, что наружность внезапно оказывалась вхожа в дом, к тому, что из дома в нее уходили, казалось бы, сросшиеся с ним существа. Старые воспитатели люто ненавидели предвыпускной семестр, пугая им поступающих на работу молодых в течение нескольких лет. Кто не пережил выпуск, тот, считай, ничего не видел. Ральфу в свое время повезло или не повезло попасть в дом накануне выпуска, так что подобного рода высказывания не преследовали его годами, как остальных. Он с самого начала был тем, кто видел это. Новобранцем, сходу угодившим на поле боя и понюхавшим пороху. Хотя тот первый выпуск он в дальнейшем помнил смутно. Лучше всего нашествие родителей. Как не было в доме 2 одинаковых учеников, так не было похожих родителей. Но все же воспитатели делили их на категории. Операторы и контактеры. Операторы активно общались со своими детьми, регулярно навещали их в отведенные для визитов дни, изводили воспитателей телефонными звонками. Контактеры появлялись в предвыпускные дни, в лучшем случае за 2 недели до выпуска. Остальные родители помещались между этими 2 крайностями, не удостаиваясь отдельного наименования. Визиты контактеров совпадали с приездом проверочных комиссий, пожарной и санитарной инспекций и всех возможных и невозможных организаций по делам несовершеннолетних, какие только можно вообразить. Раз в 7 лет воспитателям давали понять, что существуют вышестоящие инстанции, интересующиеся их работой. Их проверяли и перепроверяли. От них требовали отчетов и рапортов, графиков дежурств и подробно составленных анкет на каждого учащегося. Все это сличалось и подробно рассматривалось. Пожарная инспекция проверяла состояние огнетушителей и экзаменовала воспитателей. Те, кто не мог скороговоркой изложить последовательность действий при пожаре и начертить план срочной эвакуации, отправлялись на курсы противопожарной безопасности. Медицинская инспекция перетряхивала лазарет, санитарная инспекция проверяла кухни. Контактеры нуждались в советах, повышенном внимании и медицинской помощи по первому требованию. Операторы требовали к себе уважительного отношения. Проверочные комиссии иногда приезжали по 3 раза. Директор к концу месяца терял человеческий облик. За время отпуска воспитатели успевали более или менее оправиться от пережитого, а сразу по возвращении им предстоял набор 6-леток. Принятая в доме система приема и выпуска учащихся, по мнению Ральфа, была верхом идиотизма. Он не мог понять, почему младших в выпускной год не отправляют на отдых раньше обычного, чтобы избавить от лицезрения выпуска. Сам факт отъезда половины населения дома был для них потрясением. Но то, что они видели, как это происходит, Ральф считал недопустимым. Как и то, что после они получали возможность без помех обсуждать увиденное в летних лагерях, не отвлекаясь на уроки, почти лишенные воспитательского надзора. И то, что, возвращаясь, обнаруживали новых младших, свою смену, наглядное подтверждение того, что их в скором времени ожидает участь старших, потому что старшими теперь называли их. Неудивительно, что они не питали большой любви к младшим, не заботились о них и не опекали. Неудивительно, что воспитатели переходили в разряд врагов и не могли рассчитывать на возвращение потерянного доверия. Удивительным был только восторг, с каким относились к этим отвратительным подросткам младшие. Старшие могли ими пренебрегать, могли их третировать, малолеток это не отталкивало. Они перенимали у старших все, в том числе страх перед выпуском, постепенно делавшийся чем-то обязательным. Признаком взросления. В этот раз Ральф был единственным воспитателем, присутствовавшим при других выпусках, и мог сказать, что этот предвыпускной месяц, на удивление, тих и спокоен. Единственная проверочная комиссия, ни одного родителя сверхприглашенных, малочисленные нетребовательные операторы, никаких контактеров, никаких инспекций, никаких дополнительных отчетов. Единственная комиссия прибыла и отбыла без нареканий. При том, что дом был запущен, да нельзя, Акула был безалабернейшим из директоров, а в документах царил полный хаос. Поразмыслив, Ральф догадался о причинах такой лояльности. Дом прекращал существование.
Никого не возмутил его внешний вид, отсутствие в положенных местах огнетушителей и отваливающиеся от стен пласты штукатурки. Пожарную и санитарную инспекции не интересовало здание, предназначенное под снос. Глупо было бы требовать ремонта и соответствия нормам безопасности. С удивившей его самого грустью, Ральф понял, что в наружном мире дом уже списан со всех счетов и доживает последние дни. Единственным, что не вписывалось в теорию доживания, были родители. Родителям полагалось наезжать. Посещавшим своих детей чаще обычного, не посещавшим – внезапно и нервно. Контактерам полагалось начать налаживание контактов. Самым робким – осаждать кабинет акулы звонками. Но не было ни звонков, ни внезапных визитов. И даже операторы, словно сговорившись, сократили количество визитов до минимума. Ральфу чудилось в этом безразличии что-то нарочитое. Изредка он развлекал себя воображаемыми сценами передачи родителям стервятника, слепого или мертвеца. Ему хотелось бы посмотреть – как пройдет такая встреча. Но он знал, что ничего подобного не увидит, потому что за такими не приезжали никогда. Должно быть, в наружном мире срабатывали своего рода предохранители. И вот теперь Ральфу казалось, что эти предохранители сработали все одновременно. В день отъезда последних прошедших тесты тревожные мысли не так осаждали его. День этот даже чем-то напомнил предыдущие выпуски. Родители четырех умников как один явились раньше назначенного часа. Активный оператор, отец Смаркача, устроил грандиозный скандал, растянувшийся на полутра. Родители бедуинки скандалов не устраивали, но их дочь постаралась сделать свой отъезд памятным событием, и ей это вполне удалось. Мать Чумки упала в обморок, обнаружив на теле дочери три татуировки на память от любящих подруг. По традиции воспитатели провожали учеников из своих групп, поэтому Ральфа задействовали в качестве охранника. Дольше двух часов он отгонял от приемной желающих приобщиться к проводам, прислушиваясь к доносящимся из-за двери воплям, пока все столпившиеся в коридоре не разошлись. Буквально через пару минут после того, как коридор опустел, из приемной вышел Гомер, и выехали два фазана. Гомер выглядел ужасно. Фазаны лучились удовлетворением. Ральф дождался акулы, сообщил ему, что дежурство в коридоре прошло спокойно, и поинтересовался, отчего так затянулись проводы. «Хорошо, что они вообще состоялись», — ответила акула. Вид у него был слегка виноватый. В приемной послышались чьи-то крики и звон бьющейся посуды. Акула поспешил скрыться. Ральф догадался, что так отходит от общения с родителями душенька, но не стал проверять свою догадку. Воспитатель, не общавшийся с родителями увозимыми, и воспитатель, только что через это прошедший, различаются как солдат, отсидевшийся в окопе и побывавший в бою. Вид Ральфа мог окончательно вывести находящихся в приемной из равновесия. Он не навещал курильщика сам, но каждый день справлялся о его самочувствии. Не потому, что его беспокоило здоровье курильщика, а потому, что мучила совесть. Кроме того, он опасался, как бы курильщик не захандрил. По просьбе Ральфа ему не стали придумывать никаких мифических болезней, объяснив задержку в лазарете всего лишь неблагоприятными анализами. Но мнительного мальчишку и это напугало до смерти. Надо было что-то решать. Нельзя было держать его в лазарете дольше 10 дней. Но Ральфу пока не хотелось возвращать его в группу, откуда курильщика выживали. Зайдя в учительскую, чтобы сделать очередной звонок и справиться о курильщике, он застал там крестную, одну из немногих, кто использовал учительскую как рабочий кабинет. Крестная сидела за своим столом, перебирая какие-то бумаги, и, вежливо кивнув на его приветствие, спросила, может ли он уделить ей немного времени. Ральфа это не удивило. По мере приближения выпуска воспитатели все чаще расспрашивали его о предыдущем. Привык он и к тому, что вопросы они задают одни и те же, иногда по нескольку раз, словно не слыша или не понимая ответов. Крестная спрятала в папку разрозненные листы и, только очистив стол и аккуратно, ладонь к ладони сложив на нем руки, посмотрела на Ральфа. «Вы однажды сказали, что во время предыдущего выпуска ситуация в доме была более нестабильной, если я не ошибаюсь, имея в виду противостояние двух враждующих группировок». «Да», — подтвердил Ральф, — «тогда дела обстояли намного хуже». Он сел, как всегда ощущая в присутствии крестной некоторую скованность. Эта женщина вызывала в нем двойственное чувство. Она, несомненно, прекрасно справлялась со своими обязанностями, легко разрешала проблемы, ввергавшие душеньку в истерику, была умна, ответственна, педантична, пользовалась уважением среди девушек. В то же время ее холодность и высокомерие отталкивали. Симпатии она ни у кого не вызывала. Ральфу казалось, что и в ней самой нет никаких чувств к воспитанницам, что она относится к ним с абсолютным равнодушием. Он убеждал себя, что это не так, что хороший воспитатель умело скрывает свои эмоции, но отделаться от предубеждения так и не смог. Крестная была слишком холодна для своей работы. а может быть, слишком стара. Стройная, как балерина на пенсии, в неизменном сером костюме с неизменно сверкающими белоснежными манжетами, она выглядела на 50, но на самом деле ее возраст приближался к 70. «Меня интересует, не было ли подобное высказывание всего лишь попыткой успокоить директора?» — спросила крестная. Глаза за стеклами очков смотрели сурово и как будто с осуждением. Круглые и бесцветные в сочетании с длинной шеей и крючковатым носом они придавали ей сходство с хищной птицей. Несмотря на это, говорящему с ней отчего-то казалось, что перед ним бывшая красавица. Ральф задумался. «Нет», — сказал он, — «я не помню тот разговор, который вы имеете в виду. Возможно, я пытался его успокоить, но в прошлый раз ситуация действительно была менее стабильной». «А то, что на сегодняшний день в доме опять образовалось две враждующие группировки, вас не настораживает?» Ральф не сразу сообразил, что она имеет в виду, а сообразив, едва не рассмеялся. «Нет», — сказал он, — «меня это не настораживает. Я не считаю это противостояние чем-то серьезным». Крестная не сводила с него пристального взгляда. «Почему?» — спросила она. «Видите ли», — начал он, чувствуя неловкость от того, что своими рассуждениями вторгается на ее территорию, «эту так называемую войну затеяли девушки. По-моему, таким образом они защищаются. Им известно, что выпуска не избежать, следовательно, им предстоит разлука с мальчиками, к которым они успели привязаться. Надежды продолжить эту дружбу за пределами дома у них почти нет. Так что легче, смириться с предстоящей разлукой или убедить себя в том, что им предстоит расстаться с врагами? Они выбрали второе. Это причинит им меньше боли. Выглядит их война глупо, но метод довольно действенный». «Вы считаете себя знатоком женской психологии?» — поинтересовалась крестная, и Ральфа взбесило то, что ее вопрос вогнал его в краску. «Нет», — ответил он сухо, — «не считаю. Я всего лишь высказал свое субъективное мнение». «Которое, однако, заслуживает высокой оценки», — произнесла крестная еще более холодно. «Я восхищаюсь вами». Ральф сдержал раздражение. «У вас есть еще вопросы?» «Пожалуй, нет», — сказала крестная. «Но хочу, чтобы вы знали, директор не разделяет вашего оптимизма». «Еще бы», — пробормотал Ральф. «И он намерен принять все возможные меры по обеспечению безопасности на момент выпуска. Как вы к этому относитесь?» «С пониманием», — ответил Ральф, вставая. «Простите, но до собрания у меня еще есть кое-какие дела». Крестная кивнула. «Конечно. Внесете ли вы какие-либо предложения?»
«Возможно».
Она не проводила его взглядом. Осталась сидеть на прежнем месте, уставившись в стену, как выключенный робот, очень прямая, с аккуратно сложенными на столе руками. Круглолицый лопоухий мальчик в черной майке с черепом и скрещенными костями, не спеша в перевалочку, отошел от двери. Ральф прикрыл ее. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он шепотом. «Подслушиваю», — честно ответил паренек. «Я знаю, что это нехорошо», — добавил он, не дожидаясь реакции Ральфа. Ральф потер веки кончиками пальцев. «Тогда зачем ты этим занимаешься?» «Иногда любопытство пересиливает моральные принципы», — признался мальчик. «С вами такого не случалось?» Ральф прислонился к двери. «Уйди», — попросил он. «Скройся с глаз». Белобрюх, понимающе кивнул и попятился. «Нет, ну какова наглость», — пробормотал Ральф, направляясь к лестнице. «А ведь даже не лог». На самом деле он был только рад. Встреча с наглым, но симпатичным белобрюхом заслонила образ неподвижно сидящего в учительской манекена, пугающий, в чем он пока не был готов себе признаться. Ральф поднялся на третий этаж, в комнату отдыха, где на 3 часа было назначено собрание. Комната эта редко использовалась по назначению. Предполагалось, что воспитатели будут расслабляться здесь, в домашней обстановке. Но унылая казенная мебель и хрупкие столики с замусоленными журналами вызывали стойкие ассоциации с приемной дантиста, и желающих проводить здесь свободное время не находилось. В конце концов, в комнату перенесли 3 письменных стола и диапроектор, повесили на стену школьную доску и стали проводить в ней собрание. Это ее оживило. Воспитатели начали держать здесь свои вещи, обзавелись любимыми креслами, выделили один из столов под чайный, объявили крохотный балкончик зоной для курящих, а шериф даже перенес сюда свой магнитофон. Теперь в комнате отдыха в любое время можно было кого-то застать, чаще всего дремлющего на диване Гомера. Сегодня тут пахло валерьянкой и сердечными каплями, и Ральфу опять вспомнилась приемная при зубоврачебном кабинете. Распростертые в кресло Гомер и ящер казались жертвами стихийного бедствия. На плешивой голове Гомера красовался устрашающих размеров компресс. Неподвижный взгляд ящера был прикован к потолку. Галстуки у обоих выглядели так, словно их этой деталью гардероба душили. Пиджаков поблизости не наблюдалось. За одним письменным столом Душенька обновляла косметику, за другим сокрушенная овца готовила свежий компресс. В проеме балконной двери, занимая его почти целиком, возвышался шериф. Дым от его сигареты шел в комнату, но шерифа это не смущало. Он находился в зоне для курящих. А куда устремлялся дым, было неважно. Шериф не хотел пропустить ничего из происходящего в комнате. Ральф сел на диван между двумя креслами с постановающим Гомером и со зловещим молчаливым ящером. Процокав Гомеру, овца сменила ему компресс, бросив на Ральфа укоризненный взгляд. «Где вы пропадаете, в то время как мы здесь страдаем, нуждаясь в вашем участии?» Так или приблизительно так расшифровывался этот взгляд. Хотя, возможно, он просто упрекал его в молчании. В недостатке сочувствия. А может, и этого не было. Водянистые на выкате глаза овцы всегда казались переполненными слезами, всегда в чем-то упрекали. Игривые кудряшки и рюшечки ее девичьих блузочек смотрелись неуместно жизнерадостно на фоне печального лица. «Слава богу, мне удалось сегодня никого не придушить», пробормотала Душенька сквозь зубы, рассматривая свое отражение в зеркальце пудреницы. «Удивительное самообладание». «Ха-ха-ха», мрачно подал признаки жизни ящер. «Я думала, со стеклами никто не сравнится», продолжила Душенька. «Но эта сексуально озабоченная корова-бедуинка ее переплюнула». «Ах, ну как можно говорить такое о ребенке?» возмутилась овца. «Ребенке?» Изумленная Душенька едва не выронила пудреницу. «Ребенке? Да она выглядит старше своей матери! Это жирная сучка!» «Что за выражение?» — ахнула овца. Выражения в комнате отдыха явно звучали и более крепкие, а негодование овцы успело утратить выразительность. Ральф порадовался, что не пришел раньше. Истерика к его появлению успела выдохнуться, а он не был сочувствующим слушателем, способным вывести ее на новый виток. Впрочем, он не сомневался, что еще до начала собрания его успеет посвятить во все подробности учиненных в приемной безобразий. «Что вы там так пристально высматриваете?» — раздраженно осведомился Гомер у Душеньки. «Не прибавилось ли у вас с утра морщин?» «Нет!» — Душенька с треском захлопнула пудреницу. «Я смотрю, не посидели ли волосы у меня в носу!» Воспитатели обменялись ненавидящими взглядами. Гомер невольно дотронулся до носа. Волосы в нем росли всякие, и седые, и пеги, достаточно далеко вылезая из ноздрей, так что замечание Душеньки он просто не мог не принять на свой счет. «И он еще разговаривает! Он еще чем-то недоволен?» — фыркнула Душенька. «После всего, что мы по его милости выслушали!» Гомер застонал, дергая ногами в расшнурованных ботинках, и поправил компресс на лбу. «И имеет наглость изображать из себя жертву!» Овца, словно надеясь охладить накаленную атмосферу комнаты, включила стоящий в углу вентилятор. Шериф протопал к подоконнику и взгромоздился на него. Душенька, неожиданно красивая в ярости, нос ее как будто стал короче, глаза заблестели, обратилась к Ральфу. «Вот зачем, скажите, ему понадобилось притаскивать на встречу с родителями одного фазана, троих? Кто-нибудь может мне это объяснить?» Никто ничего не собирался объяснять о фазанах, и меньше всего Ральф, но Душенька и не нуждалась ни в чьих объяснениях. Ей необходимо было выплеснуть негодование. Молчаливый слушатель ее вполне устраивал, но у нее нашелся конкурент. «Чертов акула не отрывался от телефона», — доверительно сообщил ящер Ральфу. «Почти 40 минут!» «Папаша сморкача жрет меня с потрохами, а старый пень все это время воркует с молчащей трубкой. Здорово, да?» «Чего он хотел?» — спросил Ральф, понимая, что так или иначе ему все расскажут. «Кто?» «Отец сморкача». «Аттестат? Чего же еще? Чего они все хотят, даже когда разоряются насчет знаний? Берите откуда хотите, это не мои проблемы, и вообще предупреждали бы, что у вас здесь школа для слабоумных заранее». Ящер потер переносицу. «Сморки раздобыл своему родителю экземпляр вопросника. И вот этот бык машет передо мной треклятой бумажкой и ревет так, что слышно в соседнем квартале. Интересуется, как так вышло, что большинство наших учащихся не сумели ответить на эти вопросы. И что я мог ему сказать, когда там самый сложный вопрос относится Австрия к европейским странам или к азиатским? И заметь, все это время его тошнотворные фазанята...» Ящер кивнул на виновато заморгавшего Гомера. «В двух шагах от нас щеголяют латинскими изречениями и до кучи цитируют каких-то античных философов». Гомер издал протестующий стон, переполошивший овцу. «Пока, наконец», — продолжил ящер, распаляясь все сильнее, «мама пирожка не сообразила взять у папаши Сморкуна его замурзанную бумажку, не ознакомилась с вопросами и не начала выяснять, каким таким образом вот эти мальчики...» Ящер заговорил высоким голосом, имитирующим женский. «Вот эти двое, демонстрирующие такой высокий интеллектуальный уровень, могли не пройти примитивнейшее тестирование». Ральф не сумел сдержать улыбку.
«И как они выкрутились?» — спросил он.
«Выкрутились?» — изумился ящер. «Фазаны? Да никак! Просто сидели и пялились на нас, гнусно усмехаясь. Выкручиваться пришлось мне, причем за всех, потому что Альф упал в кусты и прикинулся дохлым. У меня случился сердечный приступ», — возмутился Гомер. «Я чуть не умер, и не было в том ни малейшего притворства».
«Ну да», — кивнул ящер, — «конечно, не было. У одного сердце, другой обнимается с телефоном, а кто-то отдувается за всех».
«Если вы меня спросите», — прогудел шериф с подоконника, — «так это он во всем виноват».
Шериф ткнул пальцем в сторону Гомера.
«Незачем везде пихать своих фазанов. От них у нормальных людей мурашки по коже. Мои крысята бы не подкачали, они зазря рты не разевают».
«Потому что они у них и так вечно разинуты», — вмешалась Душенька, «а глаза закрыты и головы дергаются».
«Ну, а я о чем?» — согласился шериф, ничуть не обидевшись. «Самое оно, то, что и требовалось».
Вконец затерроризированный Гомер проглотил пару таблеток, запив их из поднесенной овцой кружки.
«Кофе, чай?» — спросила овца остальных.
Прежде чем кто-либо успел ей ответить, появился акула. В измятом костюме с криво повязанным галстуком, но непривычно деловитый и собранный. Следом вошла крестная. Акула подошел к чайному столу, налил себе воды, выпил, обвел собравшихся взглядом полководца перед решающей битвой и объявил.
«Тема собрания — выпуск».
Ральфу подумалось, что зрелище, представшее перед акулой, малоутешительно. Предполагаемая армия дезорганизована и явно собиралась в торопях. Стянувший с головы компресс, Гомер выглядел жалкой развалиной. Ящер с его перекрученным галстуком и блуждающим взглядом немногим лучше. Сидящий на подоконнике шериф смахивал на шалтая-болтая, готового вот-вот свалиться во сне. Овца годилась разве что на роль подушечек для булавок. Обновившая макияж Душенька, как всегда, не сумела вовремя остановиться и накрасилась, как впервые явившаяся на дискотеку старшеклассница.
«А ведь это нелепая компания, выглядящая так по-идиотски. Моя стая», — подумал Ральф.
«То, что, скорее всего, можно так назвать. Я один из них». Среди собравшихся в комнате отдыха самый пристойный вид имела крестная. Стройная, подтянутая, немного похожая на престарелую Катрин Денёв. Она стояла позади акулы, скрестив на груди руки, и на плечи ее серого костюма так и просились погоны.
«Итак, выпуск», — многозначительно повторил акула. «Во время прошлого собрания я попросил каждого из вас всесторонне обдумать проблему и внести соответствующие предложения по ее решению».
Спрятав руки в карманы брюк, акула покачался на каблуках и добавил:
«Сейчас я намерен эти предложения выслушать».
После чего он замолчал, и только через несколько минут до воспитателей дошло, что вступительная речь окончена. Они изумленно переглянулись. Акула никогда не отличался лаконичностью. Как правило, на то, чтобы добраться до сути дела, ему требовалось полчаса. За это время собравшиеся успевали допить свой кофе, шепотом посплетничать, заскучать и даже подремать. Они неплохо наловчились изображать внимание к речам акулы, занимаясь посторонними делами. И теперь, когда акула лишил их привычной порции скуки, чувствовали себя чуть ли не обделенными.
«Я жду», —
предупредил акула после недолгой паузы, и опять неожиданно для всех замолчал. Первым опомнился шериф. Подергав себя за подтяжки, пробасил, не слезая с подоконника:
«Мое предложение будет, значит, вот какое. Ночь перед выпуском каждый из нас проводит в своей группе и держит все под контролем. До утра».
Шериф победоносно оглядел собравшихся. Ясно было, что предложение не примут, зато он в очередной раз сумел продемонстрировать свою крутость.
«Позвольте заметить, коллега», —
крестная сделала шаг вперед и встала впереди акулы, —
«что для осуществления вашего плана некоторым из нас пришлось бы раздвоиться».
Она задержала взгляд на Ральфе.
«Не говоря уже о том, что в нашем корпусе 13 спален при 4 воспитателях. Возможно, вы об этом забыли».
Судя по выражению лица шерифа, он никогда об этом не задумывался.
«Это сколько же их у вас там?» —
спросил он испуганно. Душенька хихикнула.
«У нас было 56 девушек», — отчеканила крестная, «на 9 четырехместных и 4 шестиместных спален. Стыдно не знать элементарных вещей о месте, где вы работаете не первый год».
Но шерифа трудно было смутить.
«Бросьте», — проворчал он. «Когда это я разгуливал по вашей территории? Мне и своих забот хватает. Ладно, коли так, давайте думать дальше. Можно собрать всех девчонок в одном месте. На одну-то ночь это не страшно».
«Смотря кому», — возмутилась Душенька.
И где, интересно, вы предлагаете их собрать? В актовом зале? Меня лично не устраивает перспектива провести предвыпускную ночь с полусотней истеричных девиц в месте, где поблизости нет даже туалета. Прикажете водить их туда под конвоем или обеспечить всех ночными горшками?»
Шериф разразился своим печально знаменитым захлебывающимся хохотом. Раскачиваясь на подоконнике, он хлопал себя поляшком, булькал и клекотал так, что казалось, клетчатая ковбойка вот-вот лопнет под напором его веселья. Крестная, наконец, села на самый краешек стоящего возле двери стула. По-прежнему лицом к остальным воспитателям, скорее как учительница в классе, чем как одна из них. В ожидании, пока веселье шерифа пойдет на убыль, акула демонстративно смотрел на часы.
«Потрясающе!» — шериф вытер раскрасневшееся лицо не очень чистым носовым платком. «Как представлю, эти ваши самовлюбленные тёлки, каждая со своим горшком!»
Взгляд крёстный, человека более совестливого, приморозил бы к подоконнику, но шериф не отличался чувствительностью.
«Если вы в достаточной мере насладились этой воображаемой сценой, может, мы выслушаем другие предложения?»
Сарказм акулы тоже не достиг цели. Толстокожесть шерифа делала его неуязвимым.
«А что ж, давайте выслушаем», — согласился он. «Я так понимаю, идея не сгодилась, так что можно и других послушать».
«Спасибо», — холодно поблагодарил его акула.
«Если шериф сейчас ответит «всегда пожалуйста», его уволят», — подумалось Ральфу. И хотя в последнем триместре не увольняют, акула сделает для него исключение. К счастью, шериф промолчал. Акула с минуту сверлил его взглядом и, только убедившись в том, что реплик с подоконника больше не последует, продолжил.
«Кто еще может что-либо предложить?»
Душенька встала, изящно оправила юбку и сдула со лба серебристую челку.
«Мое предложение простое», — сказала она деловито. «Запремся на третьем, и пусть все идет своим чередом. Все равно мы не знаем, чего от них ожидать. Может, они спокойно проспят до утра, а может, устроят прощальную гулянку. В конце концов, почему бы им не отметить это событие? Во всех школах так делается».
Душенька похлопала ресницами, угодливо улыбнувшись акуле.
«Я не права?» «Это не выход из положения, а капитуляция», — проворчала акула. «Варианты «давайте сидеть сложа руки» на данном этапе рассматриваться не будут».
«Ладно», — Душенька пожала плечами, стараясь не выглядеть задетой. «Больше мне нечего предложить». Акула уставился на Ральфа. Потом перевел взгляд на ящера. Выждал и сделал приглашающий жест. Крестная встала. Потому как акула подчеркнуто галантно уступил ей место, Ральфу стало ясно, что эти двое находятся в сговоре, и это ему не понравилось. Крестная кивнула собравшимся, поправила очки, откашлялась.
«Не могу сказать, что последнее предложение кажется мне заслуживающим внимания, хотя оно и предпочтительнее иных, прозвучавших здесь. Я со своей стороны хочу предложить два варианта действий. Поверьте, что оба тщательно продуманы, с учетом всех возможных последствий».
Крестная говорила так тихо, что, казалось, малейший шорох может заглушить ее, и все сидели напряженно вслушиваясь, чтобы ничего не упустить. Избитый ораторский прием, но надо отдать ей должное. Крестная применяла его с блеском. Шериф кренился с подоконника, оттопыривая ухо ладонью, подчеркивая свою глухоту. Выглядело это смешно. Можно было поверить, что бесчисленные проводки от наушников, лишающие слуха крыс, каким-то образом дотягиваются и до его ушей, и что он из-за этого тоже глохнет. Преподносилось это, во всяком случае, так, как профессиональное заболевание. Ральф ощутил нарастающее напряжение. Что-то вот-вот должно было произойти. Крестная кивала акуле, акула любезно скалился в ответ. Эти двое вели себя как заговорщики, причем заговорщики, не скрывающие, что у них заговор.
«Как вам всем известно, официальная дата выпуска — 17 июля», — продолжила крестная. «Я предлагаю переместить ее. Если выпуск состоится ранее ожидаемого, мы вполне можем рассчитывать обойтись в предвыпускную ночь без происшествий. Само собой разумеется, учащиеся не должны быть в курсе изменений. Вся проблема в сохранении этой информации в строжайшем секрете».